Глава четвертая. Зайдя на углу в ресторанчик у Сэма, я первым делом направился к телефонной будке. Оттуда я позвонил на губернаторский остров полковнику Райдеру и сообщил, что приступил к выполнению задания, после чего сел за стол, заказав себе тарелку тушеного мяса и два стакана молока. Я ел и одновременно размышлял над сложившимся положением. Оно представлялось мне не просто сложным, а безвыходным. Причины произошедшего были мне яснее ясного. Вульф просто-напросто решил на некоторое время отключить мозг. Не стоит надеяться, что в ближайшее время он решит задействовать его и подумать, ведь это, с его точки зрения, являлось работой. А вот сидеть на диете, заниматься каждый день ходьбой на открытом воздухе, готовиться к отправке на фронт, чтобы убивать немцев, это же совсем другое дело, это же геройство. Вульф слишком далеко зашел, так что, учитывая его ослиное упрямство, его теперь уже не заставишь свернуть с намеченного пути. Гиблое дело. Поломав голову над задачкой, я был уже готов отправиться на губернаторский остров, однако не стал этого делать по двум причинам. Во-первых, я заверил генерала, что знаю, как правильно общаться с Вульфом. А во-вторых, у меня создалось впечатление, что если я не остановлю шефа, то он в конце концов непременно себя угробит. Боже! Как же я хотел, чтобы у Вульфа сейчас работала хотя бы одна клеточка его мозга. Увы, все мои надежды были тщетными. Может, стоит обратиться к кому-нибудь за помощью? Например, к Марко Вукчичу, или Реймонду Плену, или Льюису Хьюиту, или даже к инспектору Кремеру? Нет. Толку от этого не будет никакого. Поскольку Вульф отказывался думать, любое обращение со стороны окажет противоположное действие, и он заупрямится еще больше. Спасти положение сможет лишь один единственный фокус. Нужно каким-то образом заставить его снова задействовать мозг. По своему опыту я уже знал, сколь тяжелая эта задача, даже когда Вульф пребывает в своем обычном состоянии, а ведь сейчас положение куда хуже. Кроме того, у меня были связаны руки. Я отсутствовал целых 2 месяца и потому понятия не имел, кто наведывался или пытался наведаться к нам в контору. Быть может, какие-нибудь головоломные преступления, совершенные в недавнем прошлом, и смогли бы привлечь внимание Вульфа. Однако беда в том, что из-за отлучки я тоже о них не знал. Наконец мне в голову пришла одна идейка. Расплатившись за ужин, я зашел в телефонную будку и позвонил инспектору Кремеру.
«Я думал, ты в армии», — сказал он.
Я ответил, что тоже так думал, после чего спросил:
«Есть ли у вас сейчас какое-нибудь занятное дельце? Убийство там или ограбление? Может, человек пропал, его надо найти?»
Все впустую. Либо у инспектора действительно в тот момент не имелось интересных дел, либо он не хотел мне о них говорить. Я вышел на улицу и застыл на тротуаре, хмуро разглядывая таксиста, сидевшего в припаркованной рядом машине. Стояла холодная, чертовски холодная погода для середины марта. В воздухе порхали снежинки, а теплого пальто у меня не было. И тут мне в голову пришла одна мысль. Надежда, конечно, слабая, но ведь делать мне все равно нечего. Я сел в такси и велел шоферу доставить меня к дому 316 по Барнум-стрит. По сути дела, это даже надеждой толком назвать было нельзя. Так, попытка что-то нащупать в кромешном мраке. Ничто во внешнем виде здания не говорила о сущем паноптикуме, который обитал внутри его. Передо мной был совершенно заурядный четырехэтажный кирпичный дом, сродни тем, что когда-то были особняками, принадлежавшими одной семье. Потом, примерно в те времена, когда я появился на свет, такие здания были переделаны в многоквартирные дома, а в бывшем вестибюле теперь красовались почтовые ящики и кнопки звонков. На табличке под одним из звонков значилось «Перл О. Чак». А чуть ниже буквами поменьше было выбито «Амори». Я нажал на кнопку, дождался щелчка замка, открыл дверь и пошел по холлу. Неожиданно где-то в его конце распахнулась одна из дверей, и на пороге возникла старуха. Если не считать шевелюры и кожи, весу в ней было никак не больше 20 фунтов. Спутанные пряди седых волос напоминали кружево, служившее обрамлением пронзительных черных глаз, которые, казалось, способны были видеть насквозь. Мне даже в голову не пришло усомниться в слабости ее зрения. Я направился прямо к старухе, которая, не успел я толком приблизиться, прогавкала.
«Чего надо?»
«Мне бы хотелось повидаться», — начал я, выдавив из себя улыбку. Договорить мне не дали.
«Это она тебя подослала, она, знаю. И не отнекивайся, я всегда ее подозревала. Она любит иногда фокусничать. Выходит и звонит в звонок. Думает, я не соображу, что это она. Хочет сказать, что думает, мол, это я убила ее мать. Я-то знаю, чего ей надо. Если она мне это скажет хотя бы раз, хотя бы один-единственный раз, я ее в тюрьму посажу. Так ей передай. Давай, иди наверх и передай. Живо!»
Старуха подалась назад, собираясь закрыть дверь, но я уже поставил ногу на порог. «Одну секундочку, сударыня! Я непременно схожу наверх и передам ей все, что вы попросите. Только скажите, о ком именно вы говорите? О мисс Амори? Энн Амори?»
«Энн? Ты о моей внучке?»
В меня впились черные глаза, смотревшие сквозь белое кружево седых волос.
«Ясное дело, я говорю не о ней. Нечего из меня дуру делать!»
«Ну что вы, миссис Чак, поверьте, вы меня неправильно поняли. Я хочу повидаться с вашей внучкой только и всего. Мне бы хотелось поговорить с Энн. Позвольте узнать, она...»
«Врешь ты все!»
Отрезала старуха и захлопнула дверь. Я бы вполне мог этому воспрепятствовать, не убрав с порога ногу. Однако решил, что в данных обстоятельствах подобная линия поведения будет не совсем верной. Кроме того, откуда-то с верхних этажей донесся шум. Сразу же после того, как старуха хлопнула дверью, я услышал звук шагов. Кто-то спускался вниз по ступенькам. В тот самый момент, когда я подошел к лестнице, на одной из последних ступенек уже стоял молодой человек. Судя по его виду, он собирался что-то сказать, но при взгляде на мою форму с удивлением выдал. «Ух ты! Пехота? А я-то ожидал!» Он замолчал и принялся меня разглядывать. Одет парень был небрежно, и будь освещение поярче, вполне могло выясниться, что его наряд нуждается в стирке. Однако во всем остальном он выглядел так, что довольно органично смотрелся бы на фотографии футбольной команды. «Я сейчас в увольнении», — пояснил я. «А кого вы ожидали увидеть? Матроса?»
«Просто-напросто я не ожидал увидеть пехотного офицера», — рассмеялся он. «Где угодно, но только не здесь». «Я услышал, как вы спрашиваете о мисс Амори, и очень удивился. Я и не подозревал, что среди ее знакомых есть хоть один пехотный офицер».
«А вы с ней знакомы?»
«Конечно, знаком. Я же здесь живу. Двумя пролетами выше. Меня зовут Леон Фьюри».
Он протянул мне руку.
«А меня Арчи Гудвин».
Мы пожали руки.
«Вы, случайно, не в курсе? Мисс Амори дома? Она наверху, на крыше».
Леон повел меня по лестнице вверх.
«А вы часом не тот самый Арчи Гудвин, который работает у Нира Вульфа?»
Работал когда-то до армии. А что мисс Амори делает на... Кто там? Веди его сюда!» Донесся голос откуда-то сверху. Голос был с хрипотцой и с той когорты голосов, которые слышишь и никак не можешь понять, мужчина это говорит или женщина. Молодой человек резко поднял подбородок, чтобы кинуть взгляд вверх, после чего повернулся ко мне и улыбнулся. Вполне вероятно, он считал эту улыбку располагающей или даже чарующей. 9 из 10 посетительниц женского клуба непременно отдали бы за него голос. Подавшись ко мне, Леон тихо проговорил:
«Надеюсь, вы в курсе, что находитесь в дурдоме. Мой вам совет — бегите отсюда. Я передам мисс Амори».
«Леон!» — снова раздался голос сверху. «Веди его сюда!» «Мне бы хотелось повидать мисс Амори прямо сейчас», — отозвался я и собрался было обойти Леона, но он с мужским шармом пожал плечами и начал подниматься по лестнице. Я последовал за ним. В холле, одним лестничным пролетом выше, мы увидели обладательницу голоса, стоявшую у открытой двери. Она была одета в коричневое шерстяное платье, судя по виду, еще помнившее инаугурацию Уильяма МакКинли, так что вопрос о том, мужчина передо мной или женщина, был решен. При этом, несмотря на платье, свидетельствовавшее о том, что передо мной представительница слабого пола, дама была столь крепко сбита, что вполне могла играть с Леоном в одной футбольной команде. Кроме того, выправкой она куда больше походила на солдата, нежели я.
«Это еще что?» — сурово спросила она, когда мы приблизились к ней. «Я вас не знаю. Зайдите!»
Леон заговорил с дамой, называя ее мисс Литц. Он сообщил ей, что меня зовут Арчи Гудвин, что я бывший помощник Нира Вульфа, а теперь служу в чине майора в армии США. Услышала ли она все это, я не знаю. Повернувшись к нам спиной, она шла по квартире, ни на мгновение не усомнившись в том, что мы неотступно следуем за ней. Так оно на самом деле и было. Мы оказались в большой комнате, загроможденной мебелью, по всей вероятности помнивший времена детства все того же Уильяма МакКинли. Я сел, поскольку именно это от меня, нетерпящим возражений голосом, потребовала дама, и окинул взглядом комнату, больше напоминавшую музей. Завершающим штрихом являлся стол с мраморной столешницей в центре комнаты. На нем не было ничего, кроме дохлого ястреба, безжизненно раскинувшего крылья. Я говорю не о чучеле. Это был просто дохлый ястреб и точка. Похоже, я на него уставился во все глаза, поскольку дама пояснила:
«Он их убивает ради меня».
«Вы таксидермист, мисс Литц?» — вежливо поинтересовался я.
«Да нет, просто она любит голубей», —
поучительным тоном произнес Леон. Он устроился на табурете для рояля, сиденье которого было обито бархатом.
«На Манхэттене живет 70 000 голубей и около 90 ястребов, и они убивают голубей, и ястребов становится все больше. Они живут в карнизах домов, и я убиваю их ради мисс Литц. Вот этого я добыл».
«Это не ваше дело», — резко бросила мне мисс Литц. «Я слышала, как вы говорили с мисс Чак, и потому знаю, что вы ищете Энн Амори. Я хочу, чтобы вы сразу поняли, ни о каком расследовании смерти моей матери не может идти и речи. Я этого не желаю. В этом нет необходимости. Миссис Чак ненормальная, злая сумасшедшая старуха. Она всем рассказывает, что, мол, я думаю, будто это она убила мою мать, но на самом деле это не так. Я вообще считаю, что мою мать никто не убивал. Она просто умерла от старости. Я уже подробно объяснила, что в расследовании нет необходимости, и я хочу, чтобы вы поняли».
«Он не из полиции, мисс Литц», — перебил ее Леон. «Он пехотный офицер».
«А какая разница?» —
С суровым видом спросила она. «Что армия, что полиция, все одно и то же». Она строго посмотрела на меня. «Вы хорошо поняли, молодой человек? Хватит! Так мэру и передайте. Я владею этим домом, и у меня еще 9 других домов в этом квартале. Я плачу налоги, так что перестаньте меня донимать. Моя мать 1000 раз и мэру писала, и в газеты писала, все объясняла, что им нужно сделать. Ястребам в городе не место. И что же они предприняли, хотелось бы мне у вас узнать? Ну, что же вы молчите?»
По большому счету, мне следовало ей улыбнуться, но у меня не получилось, поэтому я просто посмотрел ей прямо в глаза и произнес. «Мисс Литц, вы желаете фактов? Так вот вам 3 факта. Во-первых, я никогда раньше не слышал о ястребах. Во-вторых, я никогда раньше не слышал о вашей матери. В-третьих, я пришел сюда, чтобы повидаться с Сен-Амори, а по словам Леона, она на крыше». Я встал. «И если наверху мне попадутся ястребы, я поймаю их живьем и сверну им шею, и я непременно передам мэру ваши слова». Я вышел в холл и направился по нему к лестнице.